кто ходит в гости по утрам.
У нас растет давление, повышается температура, отслеживай.
Так, а что такое? Таблеточка, пожалуйста. АЗК-5. Ты увидел красивую девушку? Почему у тебя давление скакнуло?
Да нет, я просто...
Нет, ты увидел физика-ядерщика.
У нас давление скакануло в реакторе, я хотел сказать. Вспомнил Чернобыль сериал. Итак, друзья, у нас в гостях человек, не просто человек, а популяризатор науки Дмитрий Горчаков.
Более того, физик-ядерщик настоящий, вот так вот я близко вижу физика-ядерщика впервые.
Да, доброе утро.
И сотрудник еще и частной компании, что очень необычно вообще, что у нас есть частная ядерная компания. Вы там что, ядерные бомбы делаете у себя?
Нет, не делаем. Мы вообще мирными вещами занимаемся. Мы, по большому счету, спасаем мир от радиации. Но да, частные компании есть и в этой отрасли.
А в смысле, вы можете поконкретнее рассказать, что вы изобретаете счетчик Гейгера новый или средства защиты?
Нет. Ну, обобщенно, да, средства защиты. Мы занимаемся разработкой технологий для решения проблемы радиоактивных отходов. То, что в атомной отрасли проблема такая есть.
Ядерные хвосты, которые в Новоуральск везут в огромном количестве.
Не совсем хвосты. Хвосты вообще, на самом деле, это не ядерные отходы. Вот. Это сырье для производства топлива для атомных станций. Вот. И как раз недавно новость, меня вообще сюда позвали накануне Дня российской науки рассказать о каких-то исследованиях и научных разработках в этой области, в атомной. Вот как раз связанная с хвостами недавняя новость наша, уральская, тоже про нашу Белоярскую АЭС, что буквально на прошлой неделе, по-моему, в нее загрузили новое топливо, новый вид топлива, так называемое МОКС, это смесь плутония и урана. Ну, в общем, вот этот уран, который там загружается, это как раз он делается из этих самых урановых хвостов. Когда говорят, что ужас, это к нам отходы везут, а ядерщики говорят, да нет, это сырье, какое сырье, где оно используется? Так вот оно так и используется. То есть из этого...
А потом, что вы там делаете, оно отработается, хороните?
Отработает, его можно переработать, выделить полезные компоненты, но отходы, да, всегда все равно образуются, как и в любой деятельности. Но вот как раз мы занимаемся, я профессионально занимаюсь тем, чтобы сократить объем отходов ядерных, привести их в форму безопасную. Люди над этим работают. Мы не единственные, кто над этим работает, к счастью. Во всем мире этим занимаются. Поэтому
Получается?
Получается. Сложно внедрять, разрабатывать получается, но внедрять.
А вот смотрите,
непросто.
Дмитрий, а вот эти же хвосты к нам идут из Германии, значит, они где-то уже отработали, эти хвосты?
Получается,
мы донашиваем за старшим братом, получается.
У нас своих вот этих вещей хватает. Это не только в Германии. Это побочный продукт обогащения урана. Вот у нас в Новоуральске есть крупнейший в мире, даже не только у нас в стране, крупнейший в мире завод по обогащению урана, который делает из урановой руды, сырья, обогащенный уран, который используется в атомной энергетике. Там ядерная физика так устроена, что просто так уран природный в реактор не загрузишь. Его надо обогатить. В результате этого образуется вот такой побочный продукт, обедненный уран. И его в Германии тоже могут использовать, просто этот процесс будет дороже. Мы из этого сырья можем еще получить обогащенный уран за счет того, что у нас очень продвинутая технология
обогащения. Это потому, что мы продвинутые или мы такие бедные, что не можем нормальный уран?
Своих хвостов не найти не можем.
На самом деле урана природного в России действительно не очень много. По крайней мере, нам не хватает. У нас просто настолько развита атомная промышленность, и наши заводы по производству урана, собственно, для всего мира. Мы не только для себя делаем топливо ядерное, но и поставляем в ту же самую Европу, в ту же самую Германию. Но запасов урана, хотя страна у нас большая, добыча у нас не очень большая. Вот наш сосед Казахстан, у них почти половина мировых запасов урана, это у них.
Помню эту песню «Учкудук», там, по-моему, вот это...
Урановых холодцев?
Урановое месторождение было, по-моему, насколько я помню. А Германия вообще отказывается от атомной энергетики.
Да, есть такая история.
Вот, поэтому вот вы сейчас сказали, что мы везем туда.
И ведь они не дураки.
Никто не дураки, скажем так. Разные страны, разные обстоятельства, разное развитие науки и техники, разное отношение общества к той или иной проблеме. Да, разные страны по-разному относятся.
Дмитрий Горчаков у нас в гостях, популяризатор науки, физик-ядерщик. У нас есть телефон прямого эфира 385-09-23. И на WhatsApp тоже вопросы можете присылать. Плюс 7-953-385-09-23. Доброе утро!
Доброе утро, это Константин. Я в свое время, у меня это же специальность по ядерной, как говорится, технологиям. Я немножко понимаю в этом. Я хочу напомнить, что 1957 году отходы складировали на маяке. Складировали неправильно, с нарушением технологии. Они рванули. Они рванули, и радиоактивный след дошел в сторону от асбеста Каменского-Уральска. Почти достиг. И там онкология очень высокая. Вот, поэтому там есть лес. Еще Гущин писал, наш, значит, корреспондент «Комсомольской правды», он набрался смелости. При коммунистах было это очень сложно опубликовать.
Константин, в чем вопрос?
Он поехал. Вот. И там намерили радиацию, то есть не произойдет ли такое же. И в районе Табары тоже охотники рассказывали, что какой-то контейнер валялся в лесу, и лес пожелтел. И они рванули оттуда.
Спасибо большое. Константин, вопрос у вас понятен. А Константин волнуется, переживает, не получится ли у нас такая история, не зациклится ли она, не взорвется ли что-то.
Ну, эти опасения понятны и отчасти оправданы. Да, эта история была в 57-м году, у нас, опять же, в соседней области, в Челябинской области. Я сам профессионально писал в свое время диссертацию именно по этой теме, по аварии на маяке 57-го года. Она была до Чернобыля самой крупной радиационной аварией вообще, в принципе, в мире, и, ну, и у нас в стране. Был выброс, но на самом деле вот к вопросу роста онкологии как раз я занимался изучением того, какие дозы люди получали, рассчитывал там эти вещи. Там не было какого-то серьезного облучения именно людей. Там часть людей выселили из опасной зоны. Ну да, получился такой восточно-уральский радиоактивный след. Да, это связано с тем, что тогда этот комбинат военный, он занимался наработкой плутония для ядерного оружия. Естественно, это была главная задача, все остальное побочно. И вопрос обращения с отходами, который тогда был новый, непонятный, вообще вся эта наука была в новинку. Этим не очень умели обращаться, были проблемы.
А, но это сейчас... недостаток технологий, сейчас да, изменилось. Да.
Сейчас все по-другому, ну, во-первых, ядерное оружие уже не производится в таких, по крайней мере, масштабах, да, и есть большие программы как раз по реабилитации вот прошлых аварий. Это есть такая так называемая проблема ядерного наследия. Потому что ядерные технологии — это многие вещи, то, что связано с ядерным оружием.
А нам вот дозвонился один пытливый ум по номеру 385-09-23. Здравствуйте.
Доброе утро. Как вас зовут и ваш вопрос?
Доброе утро. Меня зовут Александр. У меня вот какой вопрос к Дмитрию. У меня жена как-то ехала на Блаблакаре из города Озерска. Это, собственно, где химкомбинат «Маяк».
Да-да.
Вот, и общалась с мужчиной, она обратила внимание, там же есть история поездок, у него 1500 поездок, то есть он такой профессиональный блаблакарщик, вот, и он действительно рекламирует себя как перевозки между, ну, там, Челябинск, Екатеринбург, вот, и он говорит, куда вы думаете, народ ездит больше всего? Кто больше всего заказывает вот такие перевозки?
Какой ответ?
Ну, она высказала предположение, что ну, в аквапарк люди ездят, на Бебеля ездят. Оказывается, нет, больше всего едут люди в онкоцентр. Так вот, Дмитрий, скажите, действительно есть такая опасность, что люди, которые находятся в... которые живут и работают в этих предприятиях связанных с радиацией, больше подвержены онкологическим заболеваниям?
Ну, да, собственно, радиация может быть источником возникновения онкологических заболеваний, и это, скорее всего, может быть связано как раз с более старшим поколением, с теми людьми, которые работали вот раньше на комбинате, когда технологии были, мягко говоря, далеки от и нынешнего уровня, и от совершенства вообще. Поэтому это вполне может быть. Но то, чтобы это было каким-то массовым и так далее, ну, не знаю, может быть, это просто лучше запоминается.
Дмитрий, я вот иногда смотрю видеообзоры блогеров, которые гуляют по Припяти, так называемые сталкеры, и вот глядя на них, посмотришь, как они воду пьют, они спокойно ходят, там вроде датчик зашкаливает, они не переживают. Действительно это такая безвредная радиация?
Ну, я там был, я там также ходил, но по Припяти? Датчик не зашкаливает. Да, Припять — это очень зеленый город.
Знает, да?
Да, это город-спутник при Чернобыльской АЭС, который был полностью выселен, и сейчас это заброшенный город. Такая картинка классическая постапокалипсиса, которая, да, очень популярна у людей. И, ну, там никто не живет, там все заросло.
То есть это безвредно, что ли, да, гулять получается?
Там не такая большая внешняя доза, надо, главное, знать, где ходить. Но главная опасность там в том, что город заброшен, но там просто очень многие строения обветшали, и там можно скорее куда-нибудь провалиться. Больше,
да? Еще я слышал про такое, что есть накопительная доза. То есть вот если ты мгновенную получил, это ничего страшного. Вот если ты
долго
находишься...
то, что ничего страшного, но влияет на здоровье именно накопленная доза, нормируется то, что человек, допустим, получил
там
за год.
Там водку надо пить. Я смотрел сериал, я знаю.
Нет, это миф, это заблуждение. Радиация водкой не выводится.
Дмитрий, у нас еще один вопрос по номеру 385-09-23. Здравствуйте.
Давайте коротко, у нас минута.
Хорошо. Александр, кратко. БН-800 якобы строили у нас на Белоярке. И якобы топливо низковообщенный Урал. Уран. Так. Что расскажет ваш гость о сделке высокообщенный, низковообщенный в Америку продаем? Спасибо.
Ну, здесь много тем сразу как бы в одну. Вот это то, что я рассказал. БН-800 — это тот реактор новый, который у нас на Белоярке построили несколько лет назад, и в него как раз вот загрузили топливо из урана и плутония, как раз из обедненного урана и плутония, который выделили из облученного топлива других реакторов.
А можно по-нормальному? По-нормальному? Что за реактор? Что это значит для нас, вот для простых?
А для нас это значит, раз мы говорим как бы в преддверии Дня науки, это как раз одна из самых перспективных ядерных технологий, в принципе, в атомной энергетике. Реакторы Белоярской АЭС отличаются от реакторов других АЭС не только у нас в стране, но и во всем мире. Это реакторы на быстрых нейтронах. Их особенность в том, что... Главное в том, что они могут работать на любом топливе, в отличие от других реакторов.
Так, Дмитрий, сейчас поставим запятую, небольшую на паузу вот этой интересный рассказ, и вернемся буквально через минуту. Информационная...
Кто ходит в гости по утрам?
Так, по утрам у нас
физик-ядерщик.
Физик-ядерщик у нас ходит
по утрам. И Дима, Дмитрий Горчаков. Я уже два Димы у нас сидят.
Загадываешь желание.
Я сейчас к обоим буду обращаться. Вот у нас сериал «Чернобыль», мягко, скажем так, прогремел на экранах, и вся страна следила внимательно и разбиралась за тем, что же нужно нажимать. Там питание турбин отключать или кнопку АЗ-5 нажимать. И мы все стали разбираться волей-неволей. Вот ты как популяризатор, как этому сериалу, насколько он действительно там правдивый?
Ну, мне вообще тяжело было его разбирать, потому что, когда любое произведение искусства смотрит профессионал, он вот своим взглядом сразу видит кучу ошибок и недостатков, и это помогает, ну, вернее, мешает просто наслаждаться художественной ценностью, да, скажем так. Тем не менее, я считаю, несмотря на то, что там очень много ошибок, неточностей, искажений, причем отчасти намеренных. То есть видно, что люди, создатели сериала, хорошо тему копнули, они много источников изучили, со многими консультантами общались. Понятно, что они разбираются. И поэтому многие ляпы, которые есть, видно, что они сделаны намеренно.
Но принципиально, вот картинка была.
Самый ляп, ляпный ляп.
Ну, то, что бросается прямо в глаза, там по первым сериям, но там, ну, называются термины не очень корректно. Ну, там падение вертолета, например, было. Оно было не в то время, не совсем при таких обстоятельствах, но визуально картинка вот один-один с хроники документальной сделано, да. Ну и многие ляпы, связанные с радиофобией, с опасностью радиации, они там, мягко говоря, преувеличены. В конце, кстати, создатели в финальных титрах показывают, я бы надеюсь, для кого спойлеров не будет, ну, все-таки рекомендую всем посмотреть сериал, потому что атмосфера действительно показана. Действительно, одна из самых масштабных, но не самая страшная техногенная катастрофа в истории. Бывали вещи и пострашнее, в которых погибали тысячи людей. Здесь, на самом деле, в Чернобыле погибло несколько десятков людей в ближайшие дни. И максимум вообще это данные, собственно, Всемирной организации здравоохранения от воздействия радиации при Чернобыле. Погибнет, не погибло тогда, а вообще за всю историю, то есть отсроченные последствия, люди, которые облучились, они со временем жизни сократится, вот таких людей будет 4000 всего человек. Это, конечно, огромная цифра, тем не менее...
Но это несоизмеримо, не... да, с тем масштабом, который... Ну, а рисуются цифры рисуют там десятки, всего, да, сотни тысяч, да. Это не так.
Один из таких ярких эпизодов, там сцена была с водолазами. Если вы помните, да. Ну, вообще такие вещи там не забываются. Это всего 5 серий, очень яркие эпизоды. Понятно, что создатели, они выбрали самые яркие вещи, и многие искажения, они вызваны, на мой взгляд, именно вот законами жанра, да, художественным каким-то вымыслом.
Преувеличение или вот как-то гиперполизация.
То есть многие из них я вполне могу простить и допустить, и ничего страшного. Но то, что касается, например, водолазов, они сильно сгустили краски.
А что за тема? Я не помню с водолазами.
Там была история, это реальная история. В первые там, это было в мае буквально, буквально, то есть там буквально через месяц после аварии, был риск того, что, ну, ученые мало что знали, то есть реактор взорвался, там топливо вылетело, там что происходит, сложно понять, пытались изучить, как, где там топливо, был риск, опасались того, что топливо расплавится и начнется новая ядерная реакция, возможно, следующий взрыв, mm-hmm. в том числе ядерный. И пытались это предотвратить. И вот надо было там подкопать, шахтеры копали, как вот раз, чтобы помню, охлаждать. Да. И надо было слить воду, которая под реактором скопилась, потому что если туда попадет топливо, может начаться ядерная mm-hmm. реакция. Ну, на самом деле, такого риска не было. Легасов, который вот один из главных персонажей, он реально это в своих воспоминаниях описывает, что это не было такого риска. Вот. И в конце финальных титрах создатели честно пишут, что да, мы немножко сгустили как бы историю вот именно с этим эпизодом.
Понятно. Вот у нас еще, кстати, издательство «Комсомольская правда» выпустило книгу про Чернобыль, которую мы разыгрывали несколько раз. Есть она у нас в том числе и в студии. И, Дмитрий, вопрос еще вот про ядерную физику. Хочется понять, все-таки у нас тут осталось пару минут в конце, как в повседневной жизни, где мы сталкиваемся с ядерной физикой, и вот ваши исследования, на что они влияют?
Ну вот самое то, что связано с темой, которая больше всех волнует, тоже рак и онкология, на самом деле люди большую дозу получают от природной радиации, а не техногенной, которой боятся.
Это какая, например?
А мы с вами сидим, у нас внутри есть природные радионуклиды, которые нас облучают, солнышко, которое светит, земля, газ радон, который мы вдыхаем.
А еще космическая радиация.
Космическая радиация, да, но техногенная помогает это лечить. То есть там тот же рентгеновские установки, рентгеновские снимки, это ионизирующее излучение, та же ядерная медицина, радиофармпрепараты, до 40 миллионов процедур ежегодно происходит, то есть... Техногенная радиация лечит гораздо больше людей, чем заболевает онкология. Да, лечит гораздо больше, чем калечит.
Но это повседневно, это медицина. А медицина. Вот микроволновка, это же не радиация?
Это не радиация, это электромагнитное излучение, гораздо меньше энергии, поэтому тут ничего страшного.
Ну, радиация, это же тоже электромагнитное излучение, гамма-лучи.
Ну, гамма-лучи, да, это электромагнитный спектр, но очень высокой энергии. Вот, то есть это в быту этим с малым мы столкнемся. Ну, вот солнышко, это главный для нас источник этого излучения. Ну, и вообще ядерные технологии помогают нам даже исследовать Марс и Луну.
Каким образом?
Ну, марсоходы, во-первых, которые американские ездят, они работают на нашем плутонии, на ядерном топливе. А, во-вторых, там очень многие приборы, они... даже поиск воды на Марсе, он идет с помощью приборов нейтронных детекторов. И с помощью альфа-излучателей изучается состав Марса.
Ну, благодаря таким фильмам, как «Марсианин», «Интерстеллар», и наука еще становится ближе, мы их смотрим, и популяризация, по сути, через кинематограф волей-неволей и проходит.
Да, в «Марсианина» есть эпизод с ядерным генератором.
Спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Горчаков, популяризатор науки, физик-ядерщик. Ну, а мы растворяемся в эфире под музыку «Чижа и компания». Сегодня Сергею Чигаркову исполняется 59 лет, 61-го года. Он рождения. Давайте наслаждаться музыкой и услышимся с вами завтра.
Хорошего дня, друзья.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92.3 FM, Кемерово 89.8 FM, Владивосток 90.4 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.